«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI, цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я ведущая программы Наталья Балтянская, наш гость Леонид Млечин. Здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья.
Закончилась Вторая мировая война. Результаты были те, которые были. И вот тут, знаете, я хочу процитировать не очень парламентские высказывания, которые периодически приходят мне сюда, вот в этот компьютер, во время передачи именем Сталина. А текст идет примерно такой. Что ты на Сталина гонишь? Забыла? Дальше я прошу прощения за не очень пристойное слово. Кто вас, жидов, из Освенцима выпустил и государство вам создал? Итак, после 45-го года Великобритания фактически утрачивает контроль, утрачивает возможность как-то решать вопросы взаимных отношений между евреями и арабами на подмандатной территории. И в один прекрасный день принимается решение Организации Объединенных Наций о создании государства Израиль, которое и было создано 14 мая 1948 года. А при чем тут Сталин?
Ну, в принципе, правильно. Я думаю, что если бы не Сталин, еврейское государство в Палестине могло бы вообще не появиться. Это действительно так. Потому что ни одно другое государство создание еврейского государства в Палестине не хотело. Великобритания была всячески против. Великобритания вышла из войны почти уничтоженной. И она вынуждена была отказаться от мандата на Палестину. Была просто не под силу. Она была в ужасной экономической катастрофе. Франция, как великая держава, не существовала в ту пору. Соединенные Штаты формально были, на уровне слов были «за» создание еврейского, за раздел Палестины и создание там двух государств, давайте говорить точнее, государство палестинских арабов и государство палестинских евреев. Но только формально, потому что ключевые фигуры американского правительства, государственный секретарь, то есть министр иностранных дел, маршал, Джордж Маршалл, автор плана Маршалла, и военный министр Форестл, были категорически против. Маршалл сказал президенту Трумэну, что если тот настоит на разделе Палестины и создании там еврейского государства, он уйдет в отставку.
А что ж он так?
Это сейчас расскажем. То есть, единственный в эту минуту сионистов поддержал только один человек, Сталин. И он поддержал сионистов так, как не поддерживал никто и никогда. Две речи советского представителя ООН Андрея Андреевича Громыко, написанные, конечно, в Москве в форме тезисов, одобренные Сталином и отправленные ему для доработки, это, пожалуй, самая сильная речь в защиту сионистского дела, которая вообще произносилась на земле. Никогда сами сионисты так точно, четко и ясно не обосновывали свои права на возвращение в Палестину.
Я хочу напомнить только, что сионисты – это не ругательное слово, а это люди, которые ратовали за создание государства на тех землях и на, так скажем, перемещение.
Сионисты – люди, которые считают, что евреи должны вернуться
жить
в Палестину,
сегодня.
Жить там, где, да, жить там, откуда они произошли. Я говорю, что в те годы лучшего друга сионистов, чем Сталин, просто не было на земле.
А что же за аргументы-то там такие были?
Там вся аргументация, которая отвечает и на сегодняшние вопросы. Когда говорят, что вы не имеете права вернуться. Нет, имеете, объяснял Громыко. Что вы угнетаете права арабов. Нет, этого ничего нет. Вообще говоря, это, знаете, даже можно сейчас читать, поскольку эти документы существуют, это производит оглушительное впечатление. Причем Громыко произнес ее на сессии Генеральной Ассамблеи, когда никто этого не ожидал. И он, его речь произвела такой эффект, что она заставила американского президента Трумэна предпринять тоже какие-то усилия. Меньшие, чем Сталин, но тем не менее.
То есть разговоры о том, что политика в данной ситуации рассматривает только собственные интересы, и никакое сотрясание воздуха никогда никакого значения не имеет и никакую роль не сыграет, это тоже
нет,
не всегда так.
Вначале было слово, это точно, и это слово так прозвучало.
А скажите, пожалуйста, вот существует, что бы там ни говорили отрицатели Холокоста, на тот момент, 1948 года, существует некая общность людей, которых уничтожали только за то, что они являлись представителями определенной национальности. И вопрос о создании такого государства, я где-то читала, что, например, якобы обсуждался вопрос о создании такого государства в Боливии или где-то в Южной Америке вообще. Это все разговоры?
Идеи различные на протяжении 20-го столетия, различные вопросы обсуждались и на Мадагаскаре, еще где-то, какой-то момент даже на территории Германии после войны. Но все эти идеи не имели никакой реальной основы, никакой поддержки. Советский Союз сразу высказался за раздел Палестины. А основой было положение беженцев. Дело в том, что всех евреев немцам не удалось уничтожить. И на территории Европы с 1945 года находилось огромное число евреев-беженцев, которым некуда было деваться. Они не хотели возвращаться в те места, где соседи их убивали вместе с немцами. Они не хотели, они не могли вернуться. Это огромное число беженцев скопилось на территории разрушенной Европы. И кто-то должен был о них позаботиться. И об этом говорил Громык. Это был упрек Запада. Он говорил, вы не смогли защитить этих людей, но хотя бы давайте позаботимся сейчас о них. Куда их отправить? И кто может их принять?
И это все происходит через считанные недели после уничтожения Соломона Михоэлса, да?
Это 47-й год. Решение о создании, о разделе Палестины, давайте говорить точнее, о разделе Палестины на государство палестинских евреев и палестинских арабов принято осенью 47-го года. Mm-hmm. Убийство Михоэлса – это январь 48-го, за 4 месяца до создания Израиля. А убийство Михоэлса и создание Израиля, как ни странно, не имеет
никакого отношения.
Ничего общего.
Тогда давайте попробуем выяснить, какие карты в рукаве прятал не отличавшийся особым, юдофильством Иосиф Виссарионович.
Сталин вышел из войны победителем. И он понимал это как возможность распространения своего влияния по всему миру. А потом он хотел базы в проливах, он хотел получить территорию нынешней Ливии. И вспоминал потом Молотов, он мне говорил, нажимай, давай, добивайся. Он увидел в создании еврейского государства в Палестине возможность, во-первых, вытеснить с Ближнего Востока Англию, так, ослабшую и ненавидимую им, а во-вторых, возможность получить там базу. Ему рисовалось, вы знаете, что-то вроде республиканской Испании, в которой власть в определенный момент принадлежала уже не испанскому республиканскому правительству, а отрядам интербригадам и представительству НКВД. Власть над территорией республиканской Испании была не в руках правительства. И ему рисовалось нечто подобное, что он отправит туда европейских евреев, которые будут, естественно, ориентироваться на него, на Советский Союз. Он отправит туда свое представительство и получит там базу.
16-ю республику.
Базу. И там он сможет оттуда начать контролировать этот регион. Что-то такое ему рисовалось.
А объясните, пожалуйста, ведь, насколько я слышала, после того, как государство Израиль было создано, чуть ли не в газету «Правда» пошли письма от людей, которые желали поехать и, что называется, словом и делом помочь этому государству.
Писали в основном еврейский антифашистский комитет и действительно предлагали ветераны войны, ведь многие евреи вернулись с фронта в орденах, со званиями, и они были готовы сражаться за это дело. Но из Советского Союза Сталин никого не отпустил. Но он разрешил, и это было большое дело, отправиться туда польским евреям, которые составляли костяк польской армии, вот той, которая сражалась вместе с Красной армией. Я прошу прощения, но в польской армии, которая формировалась на территории Советского Союза, огромное количество было евреев, польских евреев. Вот им Сталин разрешил отправиться. Кроме того, он разрешил дать оружие. Трофейное оружие, в первую очередь, с территории Чехословакии, отправлялось туда, в Палестину, в нарушение эмбарго, введенной Организацией Объединенных Наций.
Так.
Сталин нарушил эмбарго. Англия и Соединенные Штаты добились введения эмбарго на поставки оружия в этот регион. Англия снабжала арабские страны, а Израилю, еврейским поселенцам, никто помогать не собирался. Кроме Сталина, через Чехословакию отправлялось трофейное немецкое оружие. Летали самолеты частных авиакомпаний с американцами-летчиками, ветераны Второй мировой войны. Они тайно взлетались, тайно садились на территории нынешнего Ливана, разгружали оружие и улетали. Эти рассказы этих летчиков, я их читал, невозможно читать без слез, потому что они писали, мы знали, что если мы промахнемся и сядем не там, нас просто всех убьют. Но мы знали, что там нас ждут эти люди, которые погибнут без оружия. И они летали, перегруженные самолеты, они высаживались и отправляли туда оружие.
Объясните, пожалуйста, еще вот что. Разрешил эмиграцию польских евреев.
Да. И вообще всей Восточной Европы он разрешил уезжать. Да.
Восточную Европу всю, не хочу, так сказать, одним цветом закрашивать, но с Польшей история, в общем, известна. Польские послевоенные погромы очень многих подвигли на то, что надо ехать.
Понимаете,
может быть, он просто волну подхватил?
Нет, это ведь разные вещи. Ведь из Советского Союза не разрешал евреям уехать, и их готовность уезжать и стала, между прочим, спусковым крючком для вспышки антисемитизма. Из лагеря социализма человек уехать не хочет. Это была идеологическая догма. Из территории, которую контролирует Советский Союз, люди уезжать не хотят. Потому что им нравится это.
Ну, да.
Но он разрешил им уехать, потому что понимал, что они там одни не выдержат. На территории Чехословакии обучались отряды, там обучалась бригада имени Климента Готвальда, там где-то связисты, где-то летчики, где-то еще что-то. Их перебрасывали туда. И если бы, это Голда Мейер сказал, не очень любившая Советский Союз и Сталина, и если бы не оружие, не военная поддержка Советского Союза, Израиль мог бы не выстоять. В Первой войне.
Как известно, через очень короткий промежуток после объявления де юре существования государства Израиля...
Через несколько минут.
Ему объявляют войну все арабские страны.
Через несколько минут еще Бен-Гурион произносил речь, а уже началась бомбардировка. Видите ли, это вот ответ...
А где товарищ Сталин, опять же?
Товарищ Сталин сделал все, что мог. В ООН Россия, советская делегация сражалась как лев на стороне Израиля. Просто как лев. Защищая и отстаивая права. Он поставлял оружие. Первыми признали де юре. Соединенные Штаты признали первыми де факто. Первыми де юре признал Советский Союз.
Это было в вашей статье, между прочим.
Это совсем другое дело. Это разные вещи. Де факто это совсем другой уровень отношений. Первый посол, приехавший в Советский Союз, был советский посол. Его встречали там как просто, не знаю, как восставшего мессию.
Uh-huh.
Знаете, тут надо одну важную вещь сказать. Что ведь решение было о создании двух государств. Государство не возникает на пустом месте, его надо готовить. Нужно понять, как ты будешь кормить людей, как ты их будешь учить, какие у тебя будут законы, кто у тебя будет управлять, какая у тебя будет валюта. Палестинские евреи делали все, что могли на протяжении этих месяцев, предстоявших, там от осенней сессии Генассамблеи до майского, а до того момента, как британский мандат закончится, они сделали все, чтобы подготовить создание своего государства. А палестинским арабам даже не дали такой возможности. Просто не дали такой возможности подготовиться к созданию государства. В арабском мире никто и не собирался создавать государство палестинских арабов. Потому что арабские государства сразу договорились между собой, что они просто поделят Палестину. Как только англичане уйдут, они поделят эту территорию, и все. И там не будет никаких ни палестинского государства, ни еврейского. И семь государств через несколько минут после провозглашения Израиля напали на территорию нынешнего Израиля.
А с какого момента советско-израильские отношения начали портиться?
Ну, это, знаете, произошло не в одну минуту. На самом деле, еще, знаете, в 49-м году формально Израиль получал полнейшую дипломатическую поддержку в ООН. Документы опубликованы. Министерство иностранных дел наше рассекретило, опубликовало эту переписку. Там телеграммы такого типа из Москвы представителей ООН. Перед голосованием по резолюции посоветуйтесь с израильской делегацией. Займите позицию, которая их устраивает. Спросите, чего они хотят, мы поддержим их линию. В этих документах самое презрительное отношение к арабским странам и особенно презрительное к палестинским беженцам. То есть проблема палестинских беженцев советскую дипломатию в те годы вообще не интересовала, потому что Сталин не понимал, в чем дело. Ну, пусть поменяются людьми, пусть евреи из арабских стран переедут на территорию Израиля, а арабы пусть оттуда уедут и живут в арабских странах. Он только что произвел такой обмен населением между Польшей и Украиной. И когда там встречаются всяких документов, что Египет настаивает на правах палестинских беженцев, комментарии наших дипломатов, что мы понимаем, что это чистой воды политическая игра, никого здесь не интересует судьба беженцев, это они просто ведут такую игру. Это все в этих документах. Вы знаете, на фоне того, что происходило потом, на фоне тех представлений, в которых, скажем, я вырос, люди моего поколения или там моложе, чтение документов из архива Советского министерства иностранных дел производит ошеломляющее впечатление. Потому что вот эти первые годы ближневосточного конфликта советская дипломатия была полностью на стороне Израиля и абсолютно такое занимала антиарабскую линию.
Угу. А на фоне того, что, еще раз повторю, что Сталин не был большим, так скажем, поклонником этого народа. Более того...
Практический интерес всегда брал верх в нем.
Многие говорят о том, что в последние годы его жизни в нем развился просто звериный антисемитизм, и дело Еврейского антифашистского комитета и в какой-то степени направленный рост антисемитизма тому подтверждением. Но вот скажите, пожалуйста, визит Голды Мейр в Советский Союз.
Она приехала послом, да.
Когда гигантские толпы, когда вот я читала, чуть ли не в вашей статье я читала.
Вот это-то ему и не понравилось. А вот это ему и не понравилось.
Уж больно любят.
Нет, понимаете, в чем дело? Он исходил из того, что гражданин социалистического государства любит социализм. И ничего другого он не любит. И для него существует только социалистическая родина. А когда выяснилось, что один народ, оказывается, больше любит представителей своего народа, и что евреи готовы покинуть социалистический рай и отправиться в Палестину, сражаться за новое государство, это для него было невыносимо, это же разрушало идеологические догмы. Если разрешить иммиграцию одной этнической группе,
то все...
Совершенно верно, это немыслимо. А дальше мысль его уже развивалась, конечно, другим образом. Тут тоже надо иметь в виду, что здоровье Сталина ведь становилось все хуже и хуже. Он минимум один инсульт пережил, а может быть и два. Он страдал от высокого давления, лекарств до хороших не было. Человек, вот представьте себе такого, знаете, не очень молодого человека с высоким давлением. Довольно злобная фигура обычно. И вот некая злоба его переполняла. И она постепенно, ему стало казаться, что не, тут дело не только в том, что они хотят, значит, что они могут покинуть социалистическое государство и подорвать эти идеологические догмы. Это значит, что между ними всеми существует какая-то связь, а ориентируется, а Израиль стал понемногу ориентироваться на Соединенные Штаты. Значит,
по какому они... немногу мы вернемся?
Очень понемногу. Значит, они все агенты Соединенных Штатов. И он сказал это на заседании президиума ЦК. И Малышев, такой зампред Совмина, это записал. Мы это знаем, это есть документ. Он записывал за Сталином, это есть эти слова. Угу. Всякие евреи.
Какой год?
Это 52-й год. Всякие евреи, агент американского империализма. Вот к чему свелись эти сталинские размышления.
Но я бы хотела спросить вас все-таки вернуться назад в 48-49 год. Насколько я понимаю, коль скоро планировалась как некая зона влияния, как минимум, то наверняка какие-то, в общем, и силы бросались. Когда вы говорите о том, что помогали оружием, что помогали, так скажем, и дипломатически помогали.
Да.
Ну, я не знаю, тайных агентов засылали?
Ну, видите ли, это все преувеличено. Ну, конечно, там была резидентура разведки, она не играла никакого значения, да, это все не важно. Нет, главное, по поставке оружия и дипломатическая помощь. Это было главное. Они отстаивали позиции Израиля просто по каждому поводу. Вот это так было. Вот я говорю, российская, советская делегация. ВОН дралась за права Израиля, как львы.
А, скажем так, сколь это портило вообще общее ощущение того, что происходило на тот момент в Организации Объединенных Наций? То есть, с одной стороны, Иосиф Виссарионович глава страны, государства, победившего фашизм. А с другой стороны, в общем, как я понимаю, многие европейские, не только европейские лидеры понимают, что зло одно, зло другое.
Ничего они не понимали. Чем? Американцы были твердо уверены, что создание Израиля – это акция Советского Союза, что власть в Израиле взяли леваки и коммунисты, так. Что там возникает коммунистическое государство, опасное для Соединенных Штатов. То, что донесение американской разведки из Иерусалима тоже рассекречено.
Каким...
Поэтому поддерживать Израиль ни в коем случае нельзя и так далее. И они не поддерживали свои много лет.
Подождите, а как же они не поддерживали, если Израиль, начиная с какого-то момента, начал ориентироваться на...
Он начал ориентироваться инстинктивно. Сталин промахнулся. В отличие от интербригадовцев, приехавших в Испанию сражаться за идеалы мирового коммунизма, евреи приехали в Израиль сражаться за свое государство.
Угу.
И тем самым его надежда на то, что это будет его база, рухнула. Эти люди хотели сражаться за свое государство.
Ну, да.
Потом и отношение к Советскому Союзу все эти первые годы было фантастическим. Она испортилась под влиянием антисемитских процессов, кстати говоря, начавшихся в Праге, а потом и в Советском Союзе. Но политически у власти там не было, конечно, никаких коммунистов и никаких леваков. Там были, ну, такие социалисты европейского образца, что ли, демократически настроены. Конечно, они стали политически ориентироваться на Соединенные Штаты, более понятную им политическую структуру. Они не противостоят. Там такие интересные есть беседы, значит, израильских дипломатов с Вышинским, где там Вышинский укоряет. Вот смотрите, вот здесь проголосовали против нас. А израильтян говорит, смотрите, а здесь мы проголосовали за вас против американцев. Они пытались балансировать между Москвой и Вашингтоном. Но инстинктивно, как вот такие социалисты-демократы, они начинали ориентироваться на Соединенные Штаты не в примитивном смысле, а в таком широком.
Можно ли считать, что в какой-то степени именно Израиль стал, как это сказать, импульсом, который послужил в дальнейшем причиной или поводом холодной войны?
Нет. Нет, нет, нет. Холодная война возникла совершенно без Израиля. И накал холодной войны на Арабском Востоке возник скорее из-за Ирака, Турции, из-за Багдадского пакта. Нет, нет, нет. В этом смысле Израиль не внес свое вклад в создание. Раздел Палестины просто стал началом острого ближневосточного конфликта из-за того, что арабские страны не позволили появиться там государству палестинских арабов. Если оно появилось бы, конфликта этого не было. Оно должно появиться одновременно, 14 июня 1948 года, и все.
Ну хорошо, а ведь параллельно происходит другой процесс. И происходит он нигде в другом месте, как в Советском Союзе. Процесс, на который, как я понимаю, рассчитывали многие советские евреи. Речь идет о создании еврейской автономии. Причем не в Биробиджане, не в еврейской автономной области, в которой она существовала, а якобы в Крыму. Что такое? Что это такое?
Это была идея, надо сказать, не самая умная, и даже, если так мягко говоря.
Чья?
Идея, созревшая в еврейском антифашистском комитете, где собрались такие еврейские активисты. Дело в том, что до войны на территории Крыма находилось довольно много еврейских колхозов.
Да.
Но они были уничтожены под немцами. Оттуда выселили крымских татар. Территория как бы освободилась. Евреи так невероятно пострадали. Им пришла в голову мысль, что давайте предложим вот этим беженцам, которым больше негде жить, пусть они поедут туда, восстановят эти колхозы, и, может быть, даже там создадим какую-то еврейскую автономию, может, не интересует всего Крыма частично. Конечно, была идиотская мысль, потому что Сталину сразу показалось, уже на фоне его тех настроений, о которых я говорил, что они хотят продать Крым американцам и устроить там американскую базу. Это действительно так ему показалось.
Мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Я напомню, что мы беседуем с Леонидом Лечиным о роли товарища Сталина в создании государства Израиль и об истории взаимоотношений первых лет существования Израиля и Сталинского Советского Союза. Сейчас будет перерыв на пару минут, а потом программа будет продолжена.
Выхода нет. Эхо Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Продолжаем программу именем Сталина. Леонид Млечин рассказывает о роли товарища Сталина в создании государства Израиль. Итак, идея глуповата, как вы сказали.
Идея ужасная, потому что она повлекла за собой прискорбные последствия, поскольку Сталину показалось, что вот это задумывается для того, чтобы оторвать Крым от Советского Союза и превратить его в американскую базу, то людей, которые такое письмо сочинили, потом, в общем, всех уничтожили, расстреляли по делу Еврейского антифашистского комитета.
А скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, скажем так, рост, послевоенный рост антисемитизма в Советском Союзе и планировавшаяся, ну, потом уже, так сказать, запущенная вся эта история с уничтожением ЯК, делом врачей и так далее, они связаны между собой? Скажем так, было ли это инициировано сверху?
Рост антисемитизма начался во время войны. Он не послевоенный. Это все началось во время войны, когда пришли немцы и принесли с собой эту идеологию, и она распространилась.
Ну, извините меня, пожалуйста, если я не имею никаких привычек к каннибализму, то хоть кто ко мне завтра придет с идеей каннибализма, вряд ли я подхвачу это, правда?
Это правильно. Дело в том, что антисемитизм на протяжении 20-х и 30-х годов сознательно гасился советской властью. А когда пришли немцы, когда началась война, перестали гасить. Почему? Чтобы не было ощущения, что сражаются за евреев.
Ну, да.
Поэтому всякое противодействие антисемитизму исчезло. Более того, стали за этим следить. И первые документы партийные об избавление от евреев с руководящих должностей или с должностей в сфере культуры и искусства датированы военным временем. В военное время началась эта чистка, началось это такой чиновничий антисемитизм, то есть государственный антисемитизм. И, естественно, он тут же, как только перестали подавлять это, он вспыхнул самым таким широким образом. Так что это в годы войны началось. А после войны это уже распространилось, потому что всякие дурные качества, если дать им волю, они, естественно, в любом случае берут верх. А кроме того, это была государственная политика. Она же позволяла избавляться от конкурентов. Это же было чудное дело. Только что ты занимал маленький пост, а если ты пишешь на человека, что вот, значит, там сионисты, еще что-то его убирают, ты же занимаешь его должность. Это же носило такой характер.
Вы написали донос на мастера, желая занять его комнату?
Конечно. И это распространилось широким образом. Поэтому в число вот тех людей, которых обвиняли в космополитизме, зачисляли иногда и русских. Не для маскировки, а для того, чтобы и от них избавиться.
А скажите, пожалуйста, вот начинаются аресты по делу Як. Существует государство Израиль. Оно как-то реагирует на это? Или не боже мой?
Нет, документы эти известны. Они в тяжелейшем положении, потому что и процессы, которые идут по всей Европе Восточной, и в Советском Союзе, информация приходит, и они поначалу просто не знают, что делать. Просто не знают, что делать, потому что Советский Союз действительно надежнейший, важнейший союзник. Все еще! Очень важный, больше не на кого полагаться, просто больше не на кого. Соединенные Штаты вовсе не помогают. Помощь Соединенных Штатов, реальная военная, начнется при Джоне Кеннеди. Через 10 с лишним лет только. Угу. Через 10 с лишним лет. Пока ни от кого помощи нет. Но в какой-то момент это становится невозможным, невыносимым. И это тоже документы израильтяне уже, израильское министерство иностранных дел обнародовало, в какой-то момент они понимают, что они должны начать об этом говорить. И это, конечно, еще ухудшило ситуацию. Как только в Израиле стали писать, говорить об антисемитизме в Восточном блоке, тут же это еще разгорячило голову здесь.
Скажите, а вот, например, после визита, одно из обвинений, предъявленное Полине Жемчужиной, заключалось в том, что она на идыш
говорила на идыш с Голдой Мейер, что она сходила в синагогу, что она поддерживала.
А вот эти вот, так сказать, вещи никак не затрагивали аресты? Пошли же еще до начала дела еврейского антифашистского.
Аресты шли по разным направлениям. Аресты, чистки. Вы только поймите, что ведь об этом в газете же не писали. Процесс над еврейским антифашистским комитетом проходил в тайне. Да. Поэтому донесение есть израильского посольства. Комитет закрыт. Исчезла вывеска.
И все.
Все. А больше они ничего не знают. Это же все циркулировали, они питались только какими-то слухами. Но они понимали, видели, что происходит, потому что невозможно было не понять. По газетам было понятно, что происходит.
Но де юре что происходит? Что вот там идут ноты, идут петиции?
Нет, это ничего они не могли.
А в какой момент прекращаются дипломатические отношения?
Дипломатические отношения произошли после таинственной истории, связанной со взрывом на территории советского посольства в Тель-Авиве. И до сих пор осталось неизвестно, кто это сделал, но есть предположение. Это 52-й год. Это было, предполагалось, что это сделали какие-то радикалы израильские. Никто точно не знает. Там пострадал немножко водитель, там жена одного из дипломатов. Это было сочтено достаточным поводом для немедленного разрыва дипломатических отношений с Израилем. И они восстановились уже потом. Хрущев с Маленковым их восстановили. Да.
Угу. Опять-таки, на фоне охлаждающихся отношений СССР-Израиль, какова мировая картина отношения к этой стране?
Никакой поддержкой Израиль практически не пользовался. Пожалуй, французы. Французы единственные, кто стали помогать, потому что там у власти находились бывшие участники сопротивления, министра, и у них были личные мотивы помогать еврейскому государству. Они знали видных деятелей еврейского государства. И Франция в 50-е годы была единственной страной, помогавшей Израилю, помогавшей оружием, помогавшей, кстати говоря, в атомных исследованиях. Израильтяне были приглашены на ядерные испытания, проводившиеся Де Голлем тогда, в 60-м году.
Но ведь активные, менее активные военные действия Израилем велись практически непрерывно.
Нет, 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 я там думаю, что получили. Первая война, вот это было самое страшное. Вот это была так называемая первая арабо-израильская война, когда Израиль еще и только конституировался, не армия, это были просто отряды ополченцев, маленькое число людей против огромных армий, которые со всех сторон хлынули. Но арабские армии не знали, за что они воюют, за эти клочки земли. Это сейчас Израиль такое процветающее государство, как мы видели. А тогда это просто были клочки земли, и арабские страны, солдаты не понимали, за что воюют. А эти понимали, за что они воюют, за свою жизнь. И они дали им отпор. И после этого арабским армиям пришлось отступить и подписать перемирие. Там это были длинные процессы. Там в 49-м году закончился этот.
Ну, а мировое сообщество что?
Мировое сообщество достаточно равнодушно следило за ближневосточным конфликтом. Имейте в виду, конец 40-х годов – это время все еще экономических бедствий для Европы. Европа вышла совершенно истощенной из войны, занятой собой. Особо заниматься ближневосточным конфликтом могли только две великие державы – Соединенные Штаты и Советский Союз. И Соединенные Штаты не хотели вмешиваться. У них все еще было ощущение… Значит, вот мы с вами говорили о позиции. Значит, военный министр Форестел говорил, мы будем поддерживать только арабские страны, потому что у них есть нефть. Мы на стороне нефти, говорил. Вот это наша политика.
Ну, да.
Это наша политика. Трумэн с трудом заставил собственную администрацию проголосовать за раздел Палестины. Заставил. Они не хотели этого делать. Хотели голосовать против. У Сталина было ведь 5 голосов. Генеральная ассамблея ООН тогда была маленькая. В ООН ходило небольшое количество голосов. А у Сталина было 5 голосов. У него был голос Советского Союза, Белоруссии и Украины, которую он заставил принять в ООН, а также Югославии и Польши. У него было 5 голосов. Эти 5 голосов были решающими.
Угу. Помогать продолжаем?
А нет, потом прекращается, конечно, к концу 40-х годов.
Это прекращается, как бы сказать, потихонечку?
Потихонечку.
Или...
Нет, потихонечку. Нет, 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 нет. То-то и поразительно, что внутри страны там идут аресты, дикая антисемитская кампания, а встречаются там, скажем, министр иностранных дел Вышинский там, с министром иностранных дел Израиля, разговаривают как друзья. Просто как друзья. Вышинский говорит, мы вас поддерживали, будем поддерживать. Министр иностранных дел говорит, я хотел бы к вам совершить визит. Вышинский говорит, ну, конечно, но мы как-то потом договоримся. Ни один израильский руководитель не был принят в Советском Союзе. Никогда.
Это как
же? Никогда. Так.
Почему?
Особый случай. Не принимали, не хотели.
Ну, почему?
Ну, потому что, понимаете, при Сталине тогда Израиль поначалу рассматривался как вот какая-то пешка, которой мы будем пользоваться, а потом как государство-изгой. Поэтому дипломатические отношения были восстановлены и до 1967 года существовали, но ни один министр иностранных дел Израиля и премьер-министр не был приглашен в Советский Союз, и ни один министр иностранных дел Советского Союза не приехал в Израиль. Даже когда накануне войны шестидневной 1967 года премьер-министр Израиля Школ сказал советскому послу, я хочу приехать и объяснить, что мы не хотим воевать, его не приняли. Хотя и такой визит, конечно, бы означал, что войны не будет, но войны хотели.
А скажите, пожалуйста, как происходит, что называется, публичная кампания? То есть, насколько я понимаю, в тот момент, когда государство Израиль было создано, уж, во всяком случае, речи товарища Громыко наверняка цитировались,
конечно,
в советской прессе.
Сочувствие.
А потом как-то вот так вот прошло какое-то время, и дальше, как у Галича, израильская, говорю, военщина всему
да.
известна.
Тональность постепенно меняется, причем начинает врать. Есть телеграммы посла, советского посла из Израиля, который пишет, ну что вы делаете, ну зачем же вы так, вы нельзя сообщать, что там 100 арабских деревень сожгли, потому что там всего 3, там, условно говоря, и так далее, будьте осторожны. Осторожно это.
Начиная с какого времени? Вот это примерно
это
совпадает?
Это совпадает. Ну, нет, небольшой есть лаг. Внутри уже, а на внешней политике еще нет.
И, конечно, никто никуда не едет.
Нет, конечно, это было исключено. Иммиграция из Советского Союза была немыслимой. Кстати говоря, Илья Оренбург пытался объяснить это израильским дипломатам, которые первые приехали вместе с Голдемир. Он им пытался это объяснить. Даже не ставьте вопрос об иммиграции. Это невозможно. Они этого не понимали. Ну, они искренне не понимали. А почему нет? Почему со всего мира можно ехать, а почему от вас-то нельзя?
Лёнь, не могу...
Чего за них держитесь-то?
Не могу не задать вам вопрос, который не имеет никакого отношения к теме нашей программы, но, тем не менее, обсуждается и становится предметом горячих споров. Я в Советском Союзе сейчас, я не в Израиле. Скажите, пожалуйста, ваше впечатление, готовилась ли депортация евреев Сталиным?
никто не сможет теперь ожидать определенного ответа на этот вопрос.
Я прошу ваше эмоциональное, так сказать.
А эмоционально здесь ни при чем. А что касается такого непредвзятого анализа, то можно предположить, что все-таки я принадлежу к тем, кто полагает, что это было вполне вероятно. Судя по всему, это действительно что-то такое назревало, и никакой трудности в этом не было, потому что в Дом управления все были переписаны, кто какой национальности, собрать людей, отправить их в эшелоны, как это делали с карачаевцами, там, с черкесами, с крымскими татарами, с чеченцами, с ингушами, никакой проблемы не было.
И вот тут, как я понимаю, некое охлаждение советско-израильских отношений тоже было, что называется, в руку.
Это был момент, когда дипломатические отношения были разорваны. Это, вероятно, эти мысли, это уже конец 52-го, даже, скорее всего, начало 53-го, на всеобщее счастье Сталин уже был никакой и скоро умер.
Угу. Хотя это, опять же, выходит за рамки тем программы, но вот смерть Сталина как-то сказалась на советско-израильских дипломатических отношениях?
Умер Сталин, и жизнь нашей страны изменилась. Все кончилось. Знаете, это как морок какой-то. Все кончилось. Перестали убивать людей, и больше их уже никогда не убивали. Когда говорят, кто виноват в репрессиях, ну вот он умер, и все кончилось. Массовые репрессии кончились навсегда. После этого тоже было, сажали диссидентов, это правда, расстреливали валютчиков. Это нельзя сравнить. Уже больше никого вот просто так не убивали, не мучили и не пытали. Все кончилось. Это все прекратилось раз и навсегда. Это действительно так. Это был дьявол. Он умер, и все кончилось. Сдох. И все прекратилось. Тут даже Израиль ни при чем. Наша страна вернулась к жизни. Нормально, почти к нормальной жизни.
Очень важные слова вы сказали, но я хотела бы вернуться к, так скажем, роли Сталина, товарища Сталина в создании государства Израиль. Исходя из всего сказанного вами, подытоживая, суммируя, я бы сочла, наверное, его все-таки благодетелем этой страны в какой-то степени. Я ставлю знак вопроса.
Ну, я написал книжку, которая называется «Зачем Сталин создал Израиль».
Ну да.
Но он действительно приложил к этому все усилия. Я еще раз скажу, что если бы не он, возможно, еврейское государство в Палестине не появилось. Это действительно так. И в ту пору израильтяне были ему благодарны. У Советского Союза они были благодарны фантастически. Они там умоляли Громыко приехать, хотели назвать улицу в Тель-Авиве его именем. И...
А Компартия была?
Компартия была маленькой, не игравшей никогда в Израиле сколько-нибудь значимой роли, да. Но эти люди... Ну, это были социалисты, очень многие тогда европейские евреи придерживались социалистических взглядов, но они были благодарны Израилю и Сталину не по-идеологически, а просто потому, что он действительно помог. Ну, это правда.
Вы знаете...
Они потом многие не верили. Когда пошли сообщения о том, что происходит с евреями в Советском Союзе, многие не верили, до последнего не верили.
До последнего.
До последнего не... Ну, когда просто уже не начались расстрелы. Пока не расстреляли в Чехословакии Исландского и других людей по обвинению в сионизме. Вот когда их назвали сионистами, и за это расстреляли,
тогда
они поняли, что это катастрофа. Потому что сионист – это еврей, который хочет жить в Палестине. Ничего другого в этом нет. За что же расстреливают-то?
Существует немалое количество книг, авторы которых рассматривают, скажем так, планы и способы осуществления этих планов Сталина по поводу Европы. Существует ли, знаете ли вы что-то? Вот вы немножечко так обрисовали, что, да, планировалось передел зон влияния, встать на место, освобожденное Великобританией, контролировать проливы, и понятно. Были ли более глобальные, скажем так, политические устремления в этой зоне? Что-нибудь известно о них?
Нет. Понимаете, Сталин же не писал записок, не диктовал своих поручений. Это все проговаривалось в его кабинете или на даче, в окружении своих людей. Поэтому о многом мы можем судить только предположительно, по отражению в документах, скажем, Министерства иностранных дел или в конкретных поступках. Нет, что касается Европы, то он получил максимум того, что мог. А что касается Ближнего Востока, ну, он делал эти шаги, он пытался, Латинской Америкой заинтересовался, но не очень получалось. Не очень получалось, да. Ну, хотел.
Угу.
Ну, хотел. Хотя не принципиально было.
То есть мировое господство уже, так сказать...
Слово «мировое господство», наверное, было неправильно. Это слишком сильно. Но вполне возможно, вполне возможно. Тут мы вступаем, конечно, в область догадок, что он, в принципе, готовился к войне с Соединенными Штатами. Вполне возможно. И, судя по всему, предполагал, что он эту войну выиграет. Потому что он презрительно относился к американцам. Считал, что они испугаются. Вот сбрось на них одну бомбу, и они уже все потеряют, сколько-то людей испугаются. А на нас 10 бомб сбросить, ничего не будет, народ выдержит. Особенно, когда началась Корейская война летом 50-го года, и когда ему стали докладывать, что вот американцы так тяжело переживают гибель своих солдат, он стал с презрением об этом говорить. Плохие солдаты, торгаши.
Но, наверное, он не мог, так скажем, не смотреть донесения, не предполагать, что Советский Союз, прошедший Великую Отечественную Вторую мировую войну, скажем так, более ослаблен. Вот я сказала слово поаккуратнее.
Донесения руководителя составляются так, как он хотел бы их видеть.
А он хотел их видеть ровно так, как вы говорите.
Конечно.
Слабые,
конечно.
Плохие солдаты.
Конечно. Как только так составляются донесения. А как, по-другому не бывает. А после какого-то короткого периода демобилизации начинается восстановление вооруженных сил. Одно только приказ о создании 100 дивизий бомбардировочной авиации. 100 дивизий не было во время Второй мировой войны. А он распорядился это сделать. Создание баз, аэродромов, там, ближе к Аляске. У него же не было тогда ракет. Вероятно, мы вступаем уже в сферу предположений. Вероятно, он предполагал нанесение бомбового удара авиации по территории Соединенных Штатов и предполагал, что они испугаются, не выдержат войны.
А Европе какая роль во всей этой истории отводилась?
А Европу он вообще не боялся. Европа существовала только потому, что их защищали американцы, да. Потому что какие вооруженные силы? Там Германия была без вооруженных сил вообще.
Ну да.
Англия не представляла никакой военной опасности. Франция с трудом восстанавливалась после войны. Поэтому противостоять Советскому Союзу на европейском континенте в принципе никто не мог. Поэтому НАТО-то возникло. У нас все удивляется. Чего возникла НАТО? Оно возникло от этого страха. Конечно, заставить американцев гарантировать безопасность западноевропейского государства.
А что за история? Тоже такая она несколько апокрифическая. Это легенда, что якобы были сказаны где-то, кем-то, когда-то такие слова, что мы завершим незавершенное Гитлером. Я говорю о Холокосте.
Нет, я такого не слышал. Я такого не слышал. Думаю, что никто из советских руководителей такую фразу бы не произнес. Дело в том, что Сталин всегда играл. Это известно. У Симонова этого записано, как он вдруг на совещании сказал, что это у нас тут, ЦК антисемиты завелись?
Ага.
Маленков. Ну-ка, разберитесь с этим. Он хотел, чтобы это... Это вот какой-то 52-й примерно год, да.
А, даже так?
Конечно. Он хотел, чтобы это было в присутствии писателей на присуждении сталинских премий, если я не ошибаюсь. Я думаю, что не ошибаюсь. Он хотел, чтобы это разнеслось по стране, что у нас в ЦК завелись антисемиты с осуждением таким гневным. Странным образом, это ни на кого не подействовало, ничего не изменилось, но... распространилось. Нет, он никаких слов такого рода на публике старался не произносить. Вот однажды, только я говорю, вот Малышев записал в дневнике, который каждое слово Сталина вообще как божественное откровение, что вот евреи агенты американского империализма. Так очень осторожно был. Нет, слова произносить было нельзя.
Несколько минут назад вы выдали мысль, которая, мне кажется, должна заставить, во всяком случае, серьезно задуматься людей, которые считают, что товарищ Сталин был великим менеджером, что, так сказать, время было такое, что цена для индустриализации страны была вовсе невысокой, и далее идет по тексту: взял с сахой, оставил с атомной бомбой, все понятно.
Не произносил, такую не фразу никто никогда не произносил. Да. Кстати, сахой же оставил, да. Никто об этом не думал. Никто об этом не думал, да.
Заслуги и вины. По каким критериям их ценить?
Вы знаете, когда речь идет о человеке, по вине которого погибло так много людей, по вине которого Россия чуть не погибла, то я не знаю, о каких заслугах в принципе можно говорить. Знаете, это как сказать о серийном убийце, что он, предположим, выпускал стенгазеты или был передовиком производства. Ну, это плюс? Конечно, плюс. Но имеет ли хоть какое-нибудь значение, если убил 10 детей и изнасиловал их перед этим? Никакого. Поэтому говорить о каких-то заслугах Сталина немыслимо. Кроме того, знаете, сегодняшние исследования доказывают, что он был очень плохим менеджером, что все, что он делал в экономике, было неправильно и губительно для страны. Это все развенчано, эти все представления о том, что он правильно осуществил индустриализацию страны, все это сегодняшним уровнем исторической науки опровергнуто. Он был очень плохим менеджером, он был умелым политиком, умелым интриганом, блистательным. Это правда, но это никак позитивным не назовешь.
Да, но находится очень много наших с вами современников и соотечественников, которые все это готовы простить.
Вы знаете, злодеи такого масштаба всегда так фасцинируют публику, и есть люди, которые Гитлером восхищаются. Ну что ж тут поделаешь? Это свидетельство такого болезненного характера людей, а если это широко, то болезненности общества, которое не в состоянии уцепиться за что-то и ищет себе опоры в таких страшных фигурах. Но это только об этом свидетельствует.
Ну и, наверное, у меня последний к вам вопрос. А был антисемитом или не был Иосиф Виссарионович?
Трудно сказать, на самом деле. Судя по всему, не любил, но он никого не любил. Он никого не любил.
Антивсех мит был.
Он никого не любил, это правда. Что он разбирался, кто есть кто, это точно. То есть для него это имело значение. Он не любил никого. Он даже семью не любил. Все его близкие люди были глубоко несчастны. Он никого не любил. Ни страну, ни людей, ни родственников, ни детей. Никого.
Я благодарю Леонида Млечина. Я хочу сказать, что будет одна из программ в цикле именем Сталина посвящена цифрам террора. Вот когда говорят, сколько народу уничтожил, очень много же разночтений в плане цифр. Еще раз я хочу сказать спасибо Леониду Млечину и напомню, что цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я, Наталья Болтянская, ведущая программы. Благодарю вас всех. Всего доброго.
Выхода нет.